В рамках подготовки Конгресса Нью-Джерси мы проходим материал четвертого урока. Тема его «Раскрываем силу Творца в десятке». Материал можно найти на КАП-ТВ. И там же можно задавать вопросы. Вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Раскрываем силу Творца в десятке». Четвертый урок Конгресса.
Вначале я бы напомнил вам, что произошло позавчера на утреннем уроке, когда я немножко покритиковал, не помните? Мы спросили, почему вы делаете это в День независимости? Это вчера было? Не позавчера? Вчера? Что именно там было? Ну? Да-да.
Товарищи начали говорить
именно в такой день.
Да, как я понял, очень трудно и непонятно, почему в нашем объяснении мы должны выходить с таким посылом, который не принимается народом. Весь народ думает, что они действительно народ, что у них есть общая история, что это нация, и есть за что благодарить. А мы приходим из такого места, что очень сильно критикуем, говорим, почему нет права существования, даем легитимацию тем, кто ненавидит нас. Это то, что обсуждалось.
Да, но главное, что я почувствовал какое-то падение настроения. Вы не помните уже?
Да, затем был вопрос на последней части, о чем же, за что же можно благодарить, и что же действительно хорошего в этот день.
Я только хотел научиться из этого с вами вместе, что мы должны быть в средней линии, а не то, что если мы сейчас как насосом накачиваем себя каким-то приподнятым настроением, хорошим, прекрасным, то все уже в порядке. Или потом, когда мы критикуем, то все опускаются, просто как маленькие дети. Или высоко, или низко. Это неверно, просто этот подход неправильный. Я могу быть в очень большом падении и радоваться, и в очень большом подъеме спокойным. Почему? Потому что я держусь за цель. И насколько эти вещи, которые я прохожу, состояния, они целенаправлены, в соответствии с этим я нахожусь. И, по сути дела, тут нет особенно подъемов и падений в настроении, если все соединено и приходит к той же цели. А я не как маленький ребенок вхожу в определенные состояния, а я только все время проверяю, насколько эти состояния, они целенаправлены. Поэтому то, что было ощущение, что я как будто испортил вам настроение в такой особый день, я не думал, что до такой степени мы зависим от настроения. Которая вызвана ситуацией этого дня. А если мы держимся за цель, я ощущаю себя и в добре, и в зле, более-менее на том же уровне. Конечно, я несовершенен, не нахожусь в Мартикуне, но у меня все же действуют флуктуации состояния внутренние, внешние, но не то, что до такой степени, что я был рад вдруг какие-то вещи, которые я услышал, совершенно приводят меня в низкое состояние внизу. Теперь, что касается того, как мы можем критиковать или, как сказал, распространять. Как сказал ты точно?
Я понял, что это был вопрос по поводу посыла во внешний мир. Как урок был вчерашний?
Я скажу тебе, что бы я сделал. Вы видели? Я слышу, что я не видел, что было большое шоу по поводу 70 лет Израиля. Да? Да, на этой церемонии показывали там историю, что-то там жена рассказывала мне. Так я бы праздновал нее не так. Нам достаточно этой истории. Каждый понимает историю в каждой стране. Каждый это толкует, как ему хочется, неважно, какую страну взять. Не хочу никого обидеть, так они расскажут, что они самые особые, такие-сякие, и все человечество должно просто впечатляться, молиться на них. Но что я бы сделал? Я бы говорил не о прошлом, а о будущем. Я бы показал, насколько то, что мы здесь, это признак для всего человечества, нового начала для всего человечества, чтобы оно объединилось вокруг идеи достижения духовного, которое относится ко всем, равно для всех. Для этого мы приехали сюда, и поэтому мы празднуем то, что сейчас есть у нас и у всего человечества, у всех нас вместе, новое начало, новый рост. И это мы хотим показать себе и всему миру. Это торжество. А то, что история со всеми бедами, которые мы пережили в прошлом, это не очень-то утешает. Поэтому нам надо распространять сведения о будущем, не о прошлом. И то, что это относится ко всему миру, это вообще не мы. Это не Израиль, как все, и мы пришли к каким-то достижениям в хай-теке, в еще чем-то, в сельском хозяйстве и так далее. Нет. Главное, что мы радуемся, что мы можем передать весть всему человечеству о будущем. Это торжество, это подъем духа. Они... Поэтому нам надо, кроме этого, видеть это так в нашем распространении, что не очень-то рассказывать о древней науке Каббала, и все это нормально, это говорит о подлинности, но главное — это будущее. Ладно. Это, но что касается настроения, это просто ненормально. Как раз постарайтесь испортить каждое хорошее состояние и посмотреть, насколько это не опускает вас с хорошего настроения. Если вы все время держитесь за среднюю линию и в падениях, и в подъемах, что главное — это цель, тогда нам нельзя ощущать, что мы вообще находимся в каких-то внутренних изменениях. Понятно? Ну, будем надеяться. В следующий раз еще сделаем такое упражнение. Да.
Вопрос из Москвы. Как человек может удерживать связь с целью? чтобы не зависеть от своих личных состояний.
Тоже то же самое. Насколько я принадлежу группе и связан с целью, и она для меня передо мной как полярная звезда. Все, что находится в пути, это для меня и негативное, и позитивное, это позитивное. И так я вижу свое состояние. Вот и все, не может мир существовать без кожевенного дела. Левое — это главное, правое — это лишь исправление, но без раскрытия неисправности как будет исправление? Поэтому мы можем это видеть и в разных обычаях даже Израиля, когда действительно добавляют со стороны плохой неисправленности все эти вещи, это обязательно, чтобы были соединены левое и правое посередине настоящая линия. Да. А то, что мы принимаем одинаково, как написано, обязан человек благодарить и за добро, и за зло, или за зло, как за добро, потому что это все направлено на исправление. Из гмартикуна все эти состояния опускаются к нам. А мы из отсутствия нашего исправления принимаем это или как хорошее состояние, или как плохое состояние. Но это опускается от цели, от бесконечности в совершенном виде. Если я вижу, что я получаю это как добро или как зло, в различии между ними, тут я могу, согласно этому различию, видеть, насколько я все еще не исправлен, не нахожусь в уравнивании добра и зла одинаково. Это показывает мне только правильную критическое, правильное критическое отношение относительно совершенного состояния. И насколько мы продвигаемся к цели, не может быть, чтобы добро или зло сдвинули бы меня, и я все время продвигаюсь правильно в средней линии. Конечно, отклоняясь, но я исправляю их всякий раз. Поэтому, когда все находятся в такой эйфории, в празднике, говорить о чем-то, что опускает, это не опускает, а это уравновешивает нас, это направляет нас на цель, это ставит нас в правильное состояние. И нельзя, чтобы это влияло на настроение, как раз наоборот, я поднимаю себя по настроению тем, что я знаю зло и добро вместе и стою на правильной основе, и поэтому не как маленький ребенок, который так видит фейерверк, музыку и выходит из самоконтроля. Ну, понятно. Начнем.
Седьмая цитата из четвертого урока американского конгресса, тема которого раскрываем силу Творца в десятке. Отрывок из 17-го письма Баля Сулама. Есть три свойства. Первый — Исраэль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе — Творец. Это тот корень, к которому он стремится. Третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело. И это называется приправа. Как сказано, я создал злое начало, и я создал Тору в приправу ему. Хотя на самом деле все эти три свойства есть воистину одно, ибо в конечном счете каждый, служащий Творцу, постигает их как одно единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца.
Так у нас есть Израиль. Это начиная от точки в сердце и далее, который хочет прийти к своему корню. И все остальное человек строит вокруг этой точки, чтобы помочь ей в этом. Все остальное это как какая-то плоть, мясо. Нужно облачить желание, устремление, свойства, которое надо облачить на точку в сердце, дать ей реализацию, чтобы она пришла к цели, чтобы она повела за собой все 613 желаний и мыслей. Творец — это корень, к которому мы стремимся, не точка в сердце от него, и когда мы присоединяем все наши мысли и желания, моха и либо, к этой точке, тогда мы можем прийти к уподоблению просто к этой силе, как это определено у нас, как Творец. А 613 путей Торы — это те состояния, света, келим, желания, все, что раскрывается, которые мы должны принять, правильно выстроить, правильно соединить, потому что, в общем, все 613 цветов, которые выясняют 613 неисправленных келим, если правильно выстроить их специально, с намерением, чтобы всякий раз мы соединяли бы точку в сердце и Творца. И так мы все время находимся в устремлении из точки в сердце, из внутренней части своего сердца, чтобы прийти к Творцу, реализуя все, что раскрывается в нас как средство. Понятно, да? Вопросы? Нет. Прекрасно. Теперь, что важно для нас из этих трех, как он говорит, что они должны быть по важности, по ощущению, по видению цели, как я должен выстраивать их, чтобы три этих свойства были бы равны, чтобы я пришел к Гмартикуну? Что в Гмартикуне? Как они выстраиваются вместе? Исраэль, Тора и Творец едины. В чем едины? Прошу.
Моего «я» — это наверняка.
Как мне представить себе, что точка в сердце с помощью всех моих действий, с помощью 613 желаний, которые присоединяются к точке в сердце, с помощью ступеней, которые я прохожу, становится просто образом Творца. Как мне представить себе, что это точка в сердце с помощью всех действий по исправлению, 613 желаний, которые присоединяются к ней в правильном исправленном виде, превращают эту точку в образ Творца.
Мы продолжаем. Восьмая цитата, восьмой отрывок из статьи Бали Сулама «Любовь к Творцу и творениям». При завершении обучения человека любви к ближнему и отдаче ему, в конечной точке завершается и его обучение любви к Творцу и отдаче ему. И нет разницы между ними, поскольку все находящееся вне тела человека, вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или Творцу.
Укутев
Он пишет, приходя к совершенству в любви к ближнему в конечной точке, тогда вместе с этим он достигает совершенства в любви к Творцу и доставления наслаждения Творцу. То есть только если мы восполняем, доводим до совершенства нашу работу, мы ощущаем и раскрываем, что это то же самое, или в пути тоже. И что называется раскрыть, что все мироздание — это тоже Творец, и ближний — нет ближнего, а тоже это Творец. И все, кроме меня, которое является точкой разбиения, точкой разрыва между мной и Творцом, это тоже не существует. Это все воображение, все это Творец. Как мне в моей работе раскрыть, что все мироздание — это лишь Творец, и что я работал до этого против всего, что мне казалось, что существует, это в общем для того, чтобы правильно восполнить себя в Творце. Как мне раскрыть, что весь мир — это форма, показывающая мне, насколько я противоположен Творцу, что при правильном соединении себя с Творцом эта форма, которая присутствует и как будто скрывает от меня Творца, исчезает. Вам нельзя, видимо, давать праздновать. Ну, вперед. Человек да поможет ближнему. Ну, так, вместе. Не вопрос, это только триггер.
Продолжаем. Девятый отрывок. «Свет и солнце», глава Вайехи. Главное в собрании, чтобы все были в одном единстве и просили все вместе одного — найти Творца, потому что в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно же, если есть более десяти, то есть больше раскрытие Шхины, и пусть каждый объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца. И как найти Творца, и пусть аннулируют себя перед Творцом, и так сделают все. И так или иначе, когда собрание проводится с этим намерением, как бы то ни было еще больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить, и тогда в любом случае Творец приближает себя к ним и пребывает с ними. Так или иначе, когда собрание проводится с этим намерением, как бы там ни было еще больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить.
Как я могу представить себе, что с одной стороны у меня есть в моем представлении бесконечный мир, не бесконечность, а большой мир, полный неживой растительное животное, люди. С другой стороны, у меня есть только десятка. Если я завершаю всю свою работу в них, в моих товарищах, каждый соединяется как часть моей души, я этим исправляю свое отношение ко всему мирозданию. Как может быть, что это такая большая реальность на уровнях неживом и растительном животном говорящем? Это все для меня, по сути дела, собирается в работу с девятью товарищами, и этого достаточно, и хватит, и не надо больше вне этого, чтобы прийти к Гмар Тикуну, как в группе Раби Шимона. Они пришли? Да. Были изолированы от всего мира, работали только между собой, пришли к состоянию Гмар Тикуна. Не то, что там было какое-то чудо или что-то, нет чудес. Работали, как нужно работать, со всеми проблемами, со всеми помехами. И пришли. Так Гмар Тикун можно достичь только когда работают в одной десятке. В таком случае, зачем же я вижу все это мироздание большое? Прошу.
Нашел еще товарища. Мы переходим к 10-му отрывку.
Рабаш, статья «Человек в целом». Человек должен знать, что любовь покупается делами. Благодаря тому, что он делает своему товарищу подарки, каждый подарок, который он дает своему товарищу, это подобно стреле и пуле, которая создает отверстие в сердце товарища. И хотя сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля делает отверстие, и из множества отверстий возникает пустое пространство. И тогда любовь дающего подарки входит вместо этого пустого пространства, и тепло этой любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда эти две любви связываются в одеяние любви, покрывающее их обоих. То есть единая любовь окружает и покрывает их обоих. И автоматически тогда они становятся как один человек, поскольку облачение, в которое оба они облачены, это единое облачение.
Как мы работаем над этим практически? Как я, не глядя на товарища, не ожидая от него ничего, никакого внешнего движения или внутреннего, как я работаю таким образом, чтобы направить на себя сердца товарищей и чтобы вынудить их тоже быть в взаимной любви друг к другу, принимая в расчет, что каждый судит из своих изъянов, и нет товарищей, я вижу только себя в них, пока все это исправление не достигает одного сердца, и это Творец, и я, как точка в этом большом сердце. Пожалуйста.
Двенадцатый отрывок из статьи Рабаша «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?» Мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповеди мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию за нашу работу, и чтобы мы ощутили, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу. Еще раз. Мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию за нашу работу, и чтобы мы ощутили, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
Когда я люблю кого-то или что-то, это становится важным в моих глазах. Потому что я люблю, то есть этот объект доставляет мне наслаждение, и поэтому он становится важным. А если я... То есть я сначала проявляю любовь, а потом из любви приходит важность. В той мере, в которой я люблю этот объект, он наполняет меня, он приятен мне, он важен для меня, становится важным. Да? То есть из любви приходит важность. Как мы развиваем из важности любовь?
Ну-ну,
вперед. Как мы не из любви проявляем важность к тому, что любим, а мы начинаем работать над важностью, ценим это, и, исходя из этого, приходим к любви к нему. Вы сегодня, как те куски мяса, которые вы ели вчера, очевидно, да, тот шашлык. Я не знаю, начните уже немножко так это... Товарищи должны...
Перейдем к следующей части урока Талмуда с Расфер.